«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это программа «Выхода нет». В нашей студии сегодня госпожа Эленкар Эрданкос, президент Французской академии, автор книги, которая вот она передо мной, книга «Ленин». Андрей Сорокин, главный редактор издательства «Роспен». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, извините, это я уронила вашего Ленина. Сергей Мироненко.
Нашего.
Директор Государственного архива Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
И позвольте, наверное, пожелать преодоления гипертонического криза Александру Дроздову из фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Фонд поддерживает акцию, фонд поддерживает серию книг, выпущенных издательством «Роспен». Вчера открылась конференция «История сталинизма». Ну, скажем так, способы изучения. И я попросила бы наших уважаемых гостей, вот сегодня закончился второй день, я уже слышала от Андрея Константиновича, что на секциях только что с оружием в руках в зал не прорывались, народу было очень много, я бы попросила рассказать о... Можно ли уже говорить о каких-то итогах, о результатах этой конференции? Научная конференция по изучению сталинизма. Зачем она нужна вообще?
Ну, конференция нужна и нужна очень сильно. Давайте не забудем о том, что тема, мягко сказать, актуальна и пользуется, говоря современным языком, спросом на интеллектуальном рынке. Огромное количество исследователей во всем мире занимаются этой проблематикой, но мы, естественно, имели двоякие задачи, устраивая эту конференцию. Во-первых, научные, подвести итоги, выявить лакуны источниковеческие, эвристические, наметить некоторое направление новых исследований. И, естественно, мы помним об общественной значимости, об общественной актуальности, прежде всего, для российского общественного сознания этой темы. Наша задача в этой области привлечь внимание общества к этой теме, с одной стороны, хотя фигура Сталина и так, как мне кажется, в центре общественного внимания, и с другой стороны, дать возможность обществу, наконец, познакомиться в полном объеме не с мифологизированным представлением о Сталине и о сталинизме, а научным представлением, основанным на новых фактах, на новых документах. Подчеркнем эти слова «факты» и «документы».
У меня вопрос к госпоже Эленкар Эрданкос. Вчера был доклад историка, председателя Международного мемориала Арсения Рогинского, в котором он считает одной из причин проблем современной России, связанных со сталинизмом, тот факт, что мы помним о жертвах, но мы не помним о преступлениях. Вопрос первый. Вы с этим согласитесь?
Я согласна с этим. Я нашла, что это очень яркая мысль. Я скажу, что можно расширить ее. Обычно мне кажется, что во всех трагичных положениях, таких международных, люди больше думают о жертвах, потому что думать, кто виновен, это труднее, потому что это означает, что нужно о себе думать, во-первых. Нужно поставить себя перед проблемой и подумать только, что я сам делал. Но это очень важная мысль.
Но в то же время дальше он делает вывод, что в какой-то степени вот эта память о жертвах вне преступления, она, как бы сказать, ведет и, может быть, имеет в виду за кадром некую абсолютную индульгенцию власти современной. Мысль о том, что государство во всем право в любом случае.
Но я скажу, что есть какой-то... Да, он нажимает на отношение общества такое, очень, я скажу, хорошее, позитивное государство в общем. Явно, что общество в этой стране, но в многих странах тоже, не привыкло осуждать государство. Угу. Государство, во-первых, потому что государство во все сталинское время, государство просто опекал общество. Трагично опекал, но опекал. Каждый человек зависел от государства. И мне кажется, что это одна из первых вещей, которые нужно было бы впустить в воспитание людей.
Понять, а как?
Что я скажу, со школы. Я возвращаюсь к вашему вопросу, Андрею Сорокину. Почему такая конференция? Это явно, что я скажу, что нужно, по-моему, с детства. Не нужно крутить какую-то кашу без результата. Но я скажу, что и в школе с научной точки зрения нужно, чтобы люди поняли, в чем дело. И в чем дело, это не только сколько жертв. Это не столько пострадали мои дедушки и бабушки. Потому что это может каждый, правда, с этим не согласиться, но и считать, что это, в конце концов, семейное и общее дело, общее несчастье, и дальше не думать, а кто виноват за это. Но именно нужно воспитывать не пропаганды, я очень осторожно говорю. Историю не изучают с политической точки зрения, и это не пропаганда. Я как историк, я борюсь против того, что кто-то может сказать, что нужно, что историк должен думать и что он должен говорить. Это тенденция, которая сейчас даже в Европе распространяется, что политики знают, как преподавать историю. Но я думаю, что в этой стране, конечно, нужно преподавать историю сталинизма фактами, научными фактами, просто чтобы люди поняли, не говоря это хорошо или плохо, но чтобы вошло бы в сознание, как такая система, почему такая система возрела, что это, чтобы никто не пойдет обратно в сталинизм.
Елена, нет у вас такого ощущения, что на этот вопрос уже дан в какой-то степени ответ вот тем самым новым учебником истории, в котором, как бы сказать, не отрицается большое количество жертв, но существует некая целесообразность. Да, эти жертвы были для того, чтобы страну вытащить от сахи и привести к атомной бомбе. Известно вам, да, такое?
Абсолютно известно, потому что я очень хорошо... Я всегда интересуюсь учебниками.
Ну вот, пожалуйста.
Но именно это, мне кажется, что совсем невозможно, что это не так, что нужен настоящий анализ сталинского феномена. Нужно знать, что произошло в этой стране. Не только что произошло, но откуда вошла эта страна. И задать вопрос всем детям. Будет понятно, если им скажут. А вы думаете, что в нашей стране пошли бы люди в эфир? Нужно было такие вещи делать? Если им преподавать не только советскую историю, но и историю всех стран, и историю модернизации всех стран, они могут понять, что модернизация не всегда идет по таким дорогам. Нельзя только на русской системе сидеть, а нужно объяснить, что это процесс модернизации, что процессы тоталитаризма, где и всюду. И я думаю, что это часть воспитания русских людей. Очень нужная часть, и эта конференция идет в эту сторону, по-моему.
Сергей Владимирович, у меня вопрос к вам. Вот ни для кого не секрет, что называется, непосредственные носители памяти о том, что происходило в достаточно большой период советской истории, они уходят просто по естественным причинам. И что нам остается? Нам остаются документы, которые, наверное, не все умеют читать, вот мне так кажется. Вот я про себя, например, точно знаю, что для того, чтобы в документе разобраться, нужно большое количество времени. Скажите, пожалуйста, есть ли, на ваш взгляд, возможность как-то дать возможность, извините за тавтологию, городу и миру видеть эти документы, видеть подписи на расстрельных списках, видеть, так сказать, результаты этой целесообразности?
Вы видите, прежде чем видеть, надо хотеть это видеть. А у меня такое ощущение, что у нас сегодняшнее общество, заполненное мифом о сталинском времени, не вполне хочет видеть правду. И вы знаете, когда вы спрашиваете, что о сталинизме все сказано и все ясно, меня это, честно говоря, просто потрясает. Вы так телевидение... Нет, вы понимаете, вы наше телевидение-то смотрите, вы... Вот зря. А многие наши с вами сограждане телевидения смотрят и видят программу, например, «Имя России», и видят, что... Сталин, имя Сталин, становится именем России. Или, во всяком случае, многие из наших сограждан хотели бы видеть имя Сталина. Им не стыдно.
Посмотрите, как у вас получается. Вот да. Не угодило вам общество, да? Нехорошо, Сергей Владимирович.
Да? Почему мне не угодило?
Что, вы почему, что сказали, почему, что почему, вот наше общество сейчас находится в таком
почему
состоянии?
Почему вы говорите, что она мне не угодила? Быть, я думаю, она не угодила.
Андрею не угодила, может быть, мне не угодила.
Нет, это дело гораздо... Знаете, вот есть замечательная вещь. Сейчас все имеют право на свое собственное мнение. Да. И это стало как бы общим местом. Любой человек говорит, а вот я считаю... Понимаете, вот это мещанское понимание общественного мнения, мещанское понимание науки. Есть наука. И не каждый имеет право сказать, что я знаю, как делают атомную бомбу, я знаю, как происходят мировые катаклизмы и так далее. И поэтому роль исторической науки должна у нас возрастать. Я уже много раз говорил. Вас не удивляет, что у нас нет научной биографии Сталина? Вот меня, например, это удивляет. Да? Почему у нас нет научной биографии Сталина? Почему наше общество настолько мифологизировано? Почему, вот вы только что повторили эту расхожую фразу, которую приписывают Черчиллю, Сталин получил Россию сошкой, а оставил с атомной бомбой. Никого не интересует, что Черчилль никогда этого не говорил. Я вам могу привести цитаты из воспоминаний Черчилля, из его работ, где есть уничижительная характеристика Сталина. Просто уничижительная. Но выбирают-то мифологему, и этой мифологемой кормят нашего с вами.
Сергей Владимирович, да? Я понимаю, что вы выбрали себе образ врага в моем лице, мне очень приятно, но тем не менее, согласитесь, что, и опять же об этом вчера говорил Рогинский в своем замечательном совершенно докладе, что общество нуждается, как бы это сказать, в некоем образе великой страны, которая стоит за плечами, и что с его точки зрения, так сказать, на сегодняшний день просто используется еще и эта карта для достижения своих совершенно отдельных от сталинизма целей. То есть сам Сталин, сталинизм и все проблемы, связанные с этим, никого не интересует. Просто очень удобно, что вот великая страна, вот она была, вот она победила фашизм, она была взята с сошкой, оставлена с атомной бомбой, все-все-все мифологемы, которые вы перечислили, да?
Минуточку. Кто спорит, что у России великая история и что Россия великая страна? Я, например, глубоко в этом убежден и не понимаю тех людей, которые нуждаются в том, чтобы неправдой подтверждать очевидные истины.
Совершенно
надо смотреть
точно
правде в лицо. И если мы, люди, у которых есть настоящее прошлое, мы должны трезво и спокойно в этом прошлом разобраться.
Посмотрите, вот что пишет нам один из наших слушателей, студент-политолог из Санкт-Петербурга. Почему в современной России, избавившись от наследия тоталитарного режима и осудившей эти преступления, нужно проводить конференции по истории сталинизма? Не понимает товарищ студент.
Ну, что делать? Он потому и студент. Пусть поучится немножко.
Все правильно.
Наверное, когда он образование чуть-чуть поднаберет, он поймет.
Вам дальше читать? Я вам сейчас начинаю.
Да читайте, ради бога, что у нас пугает.
Смотрите. Сталинская система доказала свою неэффективность, это в кавычках. Доказала кому? В сравнении с чем? Для решения каких задач, с какими имеющимися средствами? В сталинский период в СССР были решены задачи, которые никогда не решались ни в одной либеральной рыночной стране. Как, например, организация военной промышленности в период войны при потере территории с 2/3 населения, осуществление ядерного проекта, опять атомная бомба, да? Очень много людей, которым сегодня... так сказать, хочется верить, что у них за плечами нечто грандиозное. Они хотят в это верить, они хотят этому, так сказать, извините, поклоняться. Ставлю кавычки, да?
Вы меня выбрали.
Я
теперь,
хочу...
да?
Элен, пожалуйста, пожалуйста.
Я хочу реагировать на это. Именно потому, что я не русская, а потому, что я француженка, я вижу это со стороны. Во-первых, ваш студент, он абсолютно неграмотный. Это, извините меня, но он глупости одну за другой. Атомную бомбу не только Россия нашла, и, во-первых, и немцы помогли. Поэтому он забывает, что украли немцы в Германии.
И мы даже знаем, где мы ее нашли.
Вот. И не только американцы пошли на Луну. И я скажу, что это означает, что никакая либеральная страна такие вещи не делала. В конце концов, модернизация, это не только Сталин устраивал, модернизация, процесс модернизации во многих странах существовал в всякие моменты. И очень интересно смотреть, как модернизировалась Россия при Сталине, как это модернизировалась Япония. И в Японии не было такой трагедии. Так что это научные люди знают, что это лучше на это смотреть. Но я же другое хочу вам сказать. Я очень хорошо понимаю, что в душе людей по-настоящему, это правда, что было, провалилась советская система, это правда, и она, это русские провалили ее. Я скажу, что то, что сделал Борис Николаевич Ельцин, это громадное историческое, громадное историческое дело, потому что это он решил, что эту систему, от нее можно избавиться и можно освободить народы. Но после этого люди, конечно, разочаровались, потому что они решили, что мир вместо того, чтобы аплодировать и сказать, какая мужественная Россия, мир на нее посмотрел и сказал, эта страна уменьшилась, там 100 миллионов меньше людей, территория меньше, она не такая могучая, и американцы над ней начали издеваться, более-менее. Так что я понимаю, что у людей какой-то, какой-то не только разочарование, какая-то горечь, и они пробуют идти в прошлое, когда никто не смел издеваться над Советским Союзом. Это, я скажу, чувство нормальное. Так же, как у них нормальное чувство, какое-то поколение, которое всю свою жизнь работало при Сталине, страдало при Сталине, ничего не имело, более-менее нищее было, и думало, что оно строило какой-то чудный мир и модель для всего мира. И вдруг им сказали, господа, не только это кончено.
Это не чудный мир.
Ну, вы это фальшиво, вы просто глупо сделали, и вы до какой-то степени помогли убивать миллионы и миллионы людей. Я очень хорошо понимаю, что это очень, очень горько слышать, и очень мужественный народ, который способен это переносить, не убивая соседа, и более-менее спокойно. Ну, это чувство народа.
Нужно. То есть необходимость воспитать. Самоидентификации,
абсолютно.
Да?
Абсолютно. Ну, нужно с этого
я
момента...
Я об этом говорю, практически тоже.
Нужно воспитывать людей. Нужно именно объяснять, в чем было дело, в конце концов. И это, я скажу, такая конференция, и научный подход к сталинизму этому должен помочь, чтобы люди поняли. Потому что если они будут сидеть и думать, все-таки лучше пристанем, потому что весь мир нас уважал, это может далеко пойти. Это не нужно на такую, я скажу, на такое склонение пускать людей. Нужно все-таки им объяснить, что это совсем не как они думали, что сталинизм, чтобы они... Потому что вы сказали память. Я хочу сказать, память – это, я скажу, очень достойное чувство. В то же время это страшное, потому что каждый судит в память то, что ему подходит. Память – это не объективный фактор. Это собрание каких-то воспоминаний, каких-то чувств. А наука – это совсем другая вещь. И в памяти можно даже перестроить свою память. Я встречала старых людей в этой стране, которые страдали при сталинизме и которые перестраивали всю свою историю. Потому что я много в этой стране гуляла и говорила с людьми. И они перестраивали свою историю. Говорила, извините, вашего отца арестовали, он никогда не вернулся. Да, ну, понимаете...
Это была ошибка.
Это не только ошибка. Но это мы... Вся страна так страдала. Это мы страдали для чего-то. Они так не думали, но потом перестраивали всю историю.
Ну, так проще, конечно.
Так что я думаю, что от памяти тоже нужно немножко смотреть на нее с недоверием.
Трезво.
Наталья, я бы очень хотел добавить два слова в связи вот с темой затронутой модернизации и вот с тем, что здесь прозвучало в отношении этого вопроса. Пользуясь, между прочим, тем, что госпожа Каррер Данкос президент не какой-нибудь, а французской академии, я хочу напомнить один эпизод из нашей совместной истории. Накануне Первой мировой войны в Россию приехала сенатская комиссия Сената Франции под руководством Эдмона Терри. Значит, и мы вот недавно, между прочим, материалы и доклад Эдмона Терри французскому сенату опубликовали на русском языке впервые. Как известно, Французская республика, французский бизнес в начале 20 века вложили огромные деньги в Россию, и это был главный кредитор России. И сенатская комиссия приехала для того, чтобы разобраться в вопросе, а кредитоспособна Россия? Что дальше? Не под угрозой эти вложения, каковы риски? Вывод, который сделала эта сенатская комиссия, буквально следующий. Темпы развития России накануне Первой мировой войны, направление развития избранной России накануне Первой мировой войны обеспечивают России к середине 20 века первенство в экономической системе мира. Это к вопросу о том, нужен ли был Сталин для модернизации России с теми варварскими темпами, методами, которые он использовал. И еще одна вещь. Сталин числил себя по разряду марксистов. Напомню, между прочим, студентам нашим, и, может быть, это их побудит к изучению этого самого Маркса, которого я, например, как мыслитель, очень уважаю. Что с точки зрения Маркса является главной производительной силой любого общества? Человек. Именно этот самый человек, этот самый главный ресурс, главная производительная сила советского общества безжалостно уничтожалась товарищем Сталином. Мы можем говорить вполне определенно о десятках миллионах жертв советского периода истории. Никуда от этого факта не деться. Только 7 миллионов погибших в результате голода 1932-1933 годов.
Андрей, но опять же согласитесь, что люди, которые ищут себе, скажем так, другое прошлое в своей стране, они сначала начинают говорить о том, что, может быть, были не десятки миллионов, ну, а десяток или меньше десятка. То есть первая акция...
Это безнравственно.
Я, Сережа, вот я считаю, для нашего общества вести разговор о морали бессмысленно.
Безнравственно.
Безнравственно, потому что наши представления о морали за этот период советской истории сильно, мягко скажем, редуцированы. Их практически нет. Покойный патриарх много сделал для того, чтобы общечеловеческие моральные нормы и ценности хоть каким-то боком попали в центр общественного внимания. Не могу сказать, что это произошло. Говорить с нашим обществом нужно не о моральных проблемах сталинского периода истории, а о материальных. Вот мне кажется, то, о чем говорю я, скорее дойдет до умов людей, лишенных морали.
Вы знаете, что...
Можно, да, я хочу что-то прибавить, потому что меня этот разговор удивляет, поскольку, мне кажется, я была на сотнях конференциях специалистов по всему миру, я никогда не слышал, чтобы кто-то думал бы, что Россия, Советский Союз за 75 лет, я скажу, модернизировался какими-то неимоверными темпами. Я думаю, результаты всех научных работ... Ну, и то, что говорили в этой стране 20 лет тому назад, и Горбачев начал это говорить, и до него, это то, что хуже не могло быть, не могла быть менее модернизация, чем то, что сделали. Могло бы быть где-то в середине между нормальной модернизацией и ничем, но по-настоящему и темпы, и рост развития Советского Союза, всей экономики неимоверно низкий был. Когда Советский Союз умер, в конце концов, это была отсталая страна. Во всем мире признана всеми.
Замечательный русский писатель Булгаков устами одного из своих персонажей сказал, что разруха, она не в сортирах, она в головах. Вот на этой оптимистической ноте я предлагаю сделать паузу и все-таки во второй части вернуться к обсуждению непосредственно конференции. Я напомню, что в нашей студии Сергей Мироненко, директор Центрального архива Российской Федерации, госпожа Элен Каррер-Данкос, президент французской Академия, Андрей Сорокин, главный редактор, руководитель,
директор
издательства «Роспен». И это программа «Именем Сталина». Мы продолжим через пару минут.
Выхода нет.